Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж» и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Дорогие ребята, здравствуйте! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня мои помощники в студии Виктор Калашников.
Здравствуйте.
И Татьяна Петлеванная.
Здравствуйте.
Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ребята, те из вас, кто каждую пятницу слушает детский час, конечно же, помнят, что совсем недавно очень увлекательный у нас был разговор с участником экспедиции, которую мы присвоили этой экспедиции категорию «спасательная» или «спасительная» экспедиции к деревянным храмам Русского Севера священником отцом Дмитрием Николаевым. И вот, закончив этот рассказ про то, что происходило в летней экспедиции к деревянным храмам Русского Севера, в которой, в частности, были и совсем юные участники, отец Дмитрий с нами попрощался, сказал, что отправляется в очередную экспедицию. Мы взяли с него слово, что как только он приедет, вернется, он обязательно расскажет о том, что же происходило в экспедиции новой осенью. И вот сегодня мы вместе с вами, наши радиослушатели, встречаем совсем недавно вернувшегося из очередной спасательной экспедиции на Русский Север, встречаем священника отца Дмитрия Николаева, клирика Московского храма святителя Митрофания Воронежского, командира ряда экспедиций в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», композитора и музыканта. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Рюкзак и мчусь в дорогу.
Итак, вот мы в одной из прошлых наших передач подробно расспросили отца Дмитрия о том, как вообще проходит экспедиция по спасению старинных деревянных храмов русского севера. И сегодня мы, дорогие радиослушатели, с вами собираемся отправиться по следам, как сказал отец Дмитрий перед эфиром, не пропавшей экспедиции. По следам недавно завершившихся экспедиций мы разузнаем, какие радости, какие трудности, какие, может быть, приключения ожидали участников экспедиции на этот раз и каковы ее итоги. Ну, отец Дмитрий, я разговариваю, обсуждая с некоторыми ребятами, слушателями нашу прошлую программу, поняла такой один момент, что разного возраста слушают наши передачи дети, и у кого-то с географией уже все отлично, и он понимает, что такое русский север, вообще, куда мы отправляемся, а кто-то еще так как-то вот плавает по географической карте России, и вот, если вы не возражаете, давайте мы будем пробираться к месту вашей последней экспедиции вот таким, я бы не сказала окольным, как бы обзорным путем, чтобы вот этот русский север перед нами раскрылся.
Предлагаю отправиться речным путем.
Можно примерно, да, потому что это действительно край речной, там много воды. Но для начала, вот Витя, Таня, вот русский север, это вообще где? Вот некоторые ребята говорят, это, наверное, там, где Камчатка, там что-то вот где-то далеко, нет?
Нет, русский Чукот. Север – это вот в европейской части. На севере, но в европейской части России.
Да, да, да. Причем, знаете, что вот интересно, что на карте нет специальной границы, внутри которой написано «Русский север». Это не административное деление, не название, это скорее такое историко-культурное понятие. Русский север – области, вот, которые когда-то были заселены нашими с вами предками, и там выросла такая могучая, в общем-то, ветвь, да, русской культуры. И русский север ее очень хранит. Вот давайте опять географически сориентируемся, вот прям сыграем вместе с радиослушателями, каждый по одному слову. Таня словечко, Виктор, отец Дмитрий, радиослушатель. Например, если мы говорим, какие области относятся к русскому северу? Танюш, что ты...
Карельская, Карелия, Карелия.
Правильно? Есть, дальше.
Ну, Архангельская область.
Архангельская. Например, там, где город Вологда-гда-гда-гда. Отец Дмитрий, я подсказываю.
Спасибо. Действительно, Вологодская область. Вологодчина.
Да.
И граничащие с ней Кировская область.
Так.
Часть которой раньше была тоже вологодскими землями. И вот эти вятские земли. И... дальше еще на север – это республика Коми.
Ага. Кто-то из наших радиослушателей, наверное, говорит, там псковские земли. Ну, может быть, это...
ну, вообще-то это запад.
Да, скорее все-таки уже северо-запад. Хорошо. Ну, давайте вспомним какие-нибудь такие колоритные названия русских северных городов. Танюша?
Вологда, север.
Ну, не Вологда, а все-таки Вологда.
А Вологда.
Да, Вологда, да. Вологда, да, да, да.
Ну, Архангельск.
Собственно, Архангельск. А, там, где делают игрушку. Вот знаменитая северная игрушка.
Да, знаменитый город Каргополь.
Да, да, глиняная игрушка.
Да, а это был богатейший купеческий город в свое время. Там было очень много торговли, там была таможня. Поэтому город был богатый. И кто в нем побывал, он заметил, что там очень древние и... некогда богатейшие каменные соборы стоят.
Угу. Так, ну вот это, вот, по-моему, очень такие вот для русского слуха прекрасные названия. Вологда, Архангельск, Каргополь, моря. Надо отметить, ребята, все-таки моря. Русский север – моря. Кто скажет про моря?
Баренцево море.
Ну, да, да, это там вот на севере, далеко-далеко,
север,
да.
Другой,
да, еще прям совсем.
Ну, Белое море.
Белое тоже прям север-север. Ну, в общем, это
в общем,
тоже
Белым
часть...
морем завершается.
Да, вот. Да. Так,
то, ну... что мы называем русским севером. На Белом море у нас Соловки.
Да, точно. Да, вот, кстати, острова Соловецкие, да, что еще вспомним?
Кижи.
Кижи, да, со знаменитым музеем деревянного зодчества, о котором мы как раз рассказывали в одной из наших прошлых передач, в Лаам, да? Так, ну а вообще вот что еще вспоминается в связи с русским севером? Или вот русский север, что рисуется в воображении, какие картины?
Тут уже Ломоносов, по-моему, с русского севера, это его родина.
Из Холмогоры, да, Холмогоры. Значит, Ломоносов, Холмогоры, родина его.
Еще где-то там ракеты запускают.
Это аэродром Плесецк где-то. Нет, не аэродром.
Космодром.
Это космодром, да. Так, ну про глиняную игрушку мы сказали. Каргопольскую, да.
Вы знаете, эта игрушка, она едва не погибла в 20 веке. И фактически она была спасена благодаря всего лишь одному человеку. Одна женщина, она продолжала ее делать, да, ага. Когда уже никто ей не занимался.
Да, вот, ребята, если после нашей программы вы попросите маму, папу, бабушку, дедушку показать вам, что такое эта самая игрушка из Каргополья, о которой мы ведем речь, посмотрите в интернете хотя бы картинки, вдруг вы не знаете. Она удивительная, и там очень много, что интересно, мужских образов, мужичков таких вот из глины. Кто-то из них лапоть чинит, кто-то на гармошке играет. Такая небольшая глиняная игрушка, очень часто расписанная тонами кофе с молоком. Вот такого, да? У каждой игрушки свой цвет. Мы знаем Филимонова, там розово с желтыми полосками, там Дымкова, красно-белое такое вот узорочье. Вот каргопольская игрушка, она удивительно такая с юмором сделана. И вот в таких вот кофейных, как бы, в основном тонах, красный такой, насыщенный. Вот, да, а еще, между прочим, что-то вкусное вспоминается в связи с русским севером.
Да-да-да, козуля такой, пряник
большой, да.
Большой.
Расписной.
Да-да-да, вот мы к Рождеству обычно в нашей области мы делаем козульки, такие маленькие рождественские печенья в виде домашних животных, а вот сладкую козуля, такой большой архангельский пряник.
Не могу не сказать о прекрасных северных шаньгах.
Так, это из картошки, нет?
Нет.
А что это такое картошка? Шаньги?
Шаньги – это такие ватрушки.
Так.
Они могут быть с творогом.
Ага.
А могут быть с ягодами.
Действительно, там же много разных ягод.
Да, и мы прекрасно лакомились шаньгами с брусникой, ага, и с творогом вот в минувшей поездке.
Здорово, хорошо. Еще, наверное, поскольку рыбный край, то знаменитые рыбники северные, это вот тоже может быть такая вкусовая ассоциация с русским севером. А знаете, ну, невозможно не вспомнить вообще еще о монастырях северных. Правда же, мы вот так отчасти немножко упомянули. Вот, ребята, интересно, вы когда-нибудь были в монастырях на русском севере или еще не были?
Еще не были.
Еще не были.
Но название наверняка уже знаете. Вот вспомним, может быть, наши радиослушатели уже кто-то был. Например, в Белом море на Соловецких островах.
Соловецкий монастырь.
Да, Соловки знаменитые. В Карелии на Валаамских островах.
Валаамский
монастырь. Ну и, конечно же, два монастыря невозможно не вспомнить, которые в Вологодской области есть. Они в небольших старинных таких городках Кириллов и Ферапонтово. Знаете такие монастыри?
Кирилло-Белозерский,
да, и Ферапонтовский. Так, ребята, дорогие радиослушатели, вот то, что мы сейчас с вами произнесли, вот эти названия четырех монастырей, на самом деле это жемчужины русского севера. И вы так в копилочку свою положите, потому что это ваши маршруты на карте путешествий. Но, знаете, я хочу сказать еще про один монастырь.
Знаете, есть еще монастыри неизвестные. Ну, в широком кругу,
да,
людей.
Да, да.
Вот, например, могу сказать про один монастырь, где мы бывали тоже. Он находится в Карелии на территориях, которые были затоплены в 20 веке.
Угу.
И когда-то там монастыря не было, но был храм. И был такое объединение административное, называемое погост. То есть погост не как кладбище, а как административный центр. Вот в котором был приходской храм и множество таких административных структур. Вот в советское время было много затоплено земель. И теперь это место находится на острове. И в 90-й год там основали монастырь. Называется Ильинский погост.
То есть это конец 20 века?
Да.
Да?
Угу. Совершенно верно. И там В общем, ну, фактически никого нет. Там у них очень... Мы там, когда были, мы были поражены. Там остров, на котором стоит храм, стоят кельи для монахов. Монахов там один. Иродиакон.
Угу.
Один мантийный монах, еще не в сане,
угу,
священном. А был один иеромонах и игумен.
Четверо.
Да, и еще у них был конь-орлик. Да. А на соседнем острове у них были огороды.
То есть, смотрите, просто отшельники настоящие. Да, да? Там, современные отшельники.
Да, и один батюшка там погиб. Да, вот тот, который был иеромонахом, отец Илья, он утонул. Вот не очень давно. И очень был светлый человек с юмором. Такой дерзновенно веровал в Бога.
Царство небесное. Ну, вообще, то есть жизнь там такая, вот это не городская.
Там суровая, да, жизнь, суровая, конечно. Жизнь.
Да. Угу. Человек вот наедине с
природой. Там нужно до него от земли нужно плыть на катере. Ну, где-то час, может быть, и побольше.
Да, ну, прям настоящие отшельники. Но я хотела нашим радиослушателям сказать о другом монастыре. Он достаточно известный, но тоже... Может быть, не так широко, как Ферапонтовский, Валаамский, Соловецкий, но мне кажется, что мы просто не можем не остановиться там, в этом монастыре. Немножечко задержимся, отец Дмитрий,
конечно,
путешествие по Русскому Северу. Знаете, почему невозможно там не задержаться? Потому что его история связана с детской святостью. История этого монастыря. Называется этот монастырь Артемия Веркальский. Веркальский от местечка Веркало на реке Пинега в Архангельской области. Ну, а Артемия Веркальский, Артемия – это от имени?
Отрока, мальчика.
Да, точно, отрока, мальчика Артемия. Этот монастырь был основан, ну, где-то в середине, наверное, 17 века на месте, где были обретены мощи святого Артемия, мальчика. И вот, мне кажется, нельзя не вспомнить об этом отроке, просиявшем на Русском Севере. У него совершенно удивительная история. Вот она вам отчасти знакома, Танюш, ведь?
Я вот знаю, что его, кажется, молнией убило.
Да, 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 да. Вот давайте напомним вместе эту историю нашим радиослушателям. Вот что о нем известно, что известно о жизни праведного святого отрока Артемия Веркальского. Вот на самом деле это удивительная история, потому что там одни загадки, сплошные загадки. Вот знаем, где родился, когда родился, примерно там, в середине где-то 16 века, в селе Веркало. Известно, что родители его были крестьяне. Известно, где родился, и известно, как внезапно умер.
А как жил, нет, неизвестно.
Вот, понимаешь, практически, вот две точки. Родился в семье крестьянской и умер в 12 лет, пошел с отцом работать в поле, вдруг разыгралась страшная гроза, гром, молния, и вот от удара молнии отрок Артемий погиб. А дальше разворачиваются такие не менее удивительные события. Односельчане...
Известно, видимо, что он был смиренный, кроткий отрок.
Это говорится в его житии, да, что вот был смиренный, кроткий. Но при этом односельчане его подумали, видимо, что такая внезапная смерть – это...
Что-то кара такая, какая, Божия.
Да, что-то это вот такое, да, какая-то, видимо, кара Божья. И его тело было положено в лесу, на пустом месте, вдали от церкви. Сверху поставили такой деревянный небольшой срубец. Это был такой один из северных способов захоронения. И вот тело отрока Артемия, такое изгнанное как бы, да, вот из мира праведных христиан, да, односельчан его, оно пролежало всеми забытое почти 33 года. И дальше в житие Артемия Веркальского говорится, что однажды как-то дьячок церкви святого Николая, благоговейный человек, религиозный, по имени Агафоник, вот он ходил по лесу и грибы-ягоды собирал. И вдруг увидел между стволов сияющий
свет.
Да, свет. И вот он помолился. Мало ли какой свет там, да? Помолился, направился туда. И оказалось, что он вышел на то самое место, куда много лет тому назад было положено тело отрока, погибшего в грозу. И вот что же этот дьячок увидел? Он увидел что тело мальчика совершенно цело и невредимо. Да, как будто не прошло больше 30 лет. И, кроме того, вот тело казалось сияющим. Он бросился со всех ног в селение, рассказал обо всем, что видел священнику, рассказал крестьянам, и те отправились в лес, чтобы убедиться во всем сказанном. И правда, так было. И вот тогда они уже, видимо, поняли, что Бог являет чудо.
И то они его, так сказать, приволокли.
Приволокли, положили сначала даже на паперть, да, то есть не внесли в храм, да? То есть у них было смущение, да, все равно некое...
Отторжение.
Да, некоторое такое, да, что это вообще? Конечно, человек должен быть на самом... Осторожен, правда же, отец Дмитрий, со всякими удивительными делами. Тут нужно как-то убедиться, да, что перед нами, какое-то искушение или все-таки действительно чудо Божие. Как же они убедились в том,
что... Я вот знаю, что чудеса случались, да, на паперти.
Да. Исцелялись. Да, в житии болезнь. Говорится, что была какая-то очень болезнь тогда, косила людей, лихорадка, и один из жителей окрестных мест прям взял бересту, вот на которой было положено тело Артемия Веркинского, видимо, крепко помолился, вот почему-то в его сердце не было сомнения, что надо помолиться. И вот это он бересту принес домой к своему тяжко болящему сыну. Чудо выздоровления.
Когда Христос шел через толпу, толпа была большая, а подошла только кровоточивая.
Вот интересно, да? Ну, мы знаем, что вот от мощей святого Артемия множество чудес и исцелений происходило. Мальчик совсем. У нас вот не так много святых детей, да, в нашей истории русской святости. А вот есть одна очень, еще одна загадочная история, связанная с житием Артемия Веркальского. Дело в том, что когда наступил 20 век, и в нашей стране в 1917 году произошла революция, пришли к власти люди безбожные, и вот тогда, через год, в 18 году, в обитель был направлен особый отряд. И, в общем, цель у него была, видимо, забрать какие-то церковные ценности, а заодно там такая была кампания, цель которой была показать, что мощи – это вот, это ничто, это на самом деле не имеет никакого значения, никакого смысла, вот, и часто с ними поступали совершенно страшно, безобразно.
Их просто вынимали и выбрасывали.
Да, выбрасывали. Вот. И в 18 году, значит, в монастырь святого Артемия Веркальского был направлен особый отряд, но братья монастыря успела спрятать мощи в тайное место. От поругания как спасти. И вот где они, эти мощи, сегодня неизвестно. Возможно, кому-то из наших радиослушателей предстоит вот при помощи Божией разгадать эту тайну-загадку. Вот у меня один из моих сыновей имени Артемий, как раз в честь Артемия Веркальского, он с детства мечтает, что вот я обязательно разузнаю. Да?
Для начала надо поехать в этот монастырь,
да, да,
Красногорский.
Да, и поговорить с
братьями. Благословиться у игумена архимандрита Иосифа. Может быть, он поделится тем, что он знает об этом.
Да, на эту тему. Ну вот интересная история, правда?
Да.
Вот что в ней, как вам кажется, самого такого загадочного, вот необычного?
Почему же все-таки вот сразу не поняли, что он святой, а так отторжение
такое произошло? То, что люди 12 лет не замечали, что живут с святым человеком.
Да, вот загадка. Вот как это объяснить, отец Дмитрий? Мы привыкли, что святой – это
Бог,
прям
он же
сияющий.
Дышит, да. Дышит где хочет. Ага. В ком хочет, в том дышит. Кто принимает, к тому идет.
Угу.
Вот мальчик. Мальчик принял всем сердцем, значит, Бога. А люди с коры на расправу, тем более такое необычное явление, молния, сразу осудили,
угу,
к сожалению. Нам назидание, что не надо никого так осуждать сразу. И Господь может своего избранника призвать к себе любым путем.
Угу.
Неважно, как это внешне выглядит.
Угу.
Вот. И да, из всего Господь извлекает пользу для людей, для тех самых людей, которые это осудили, которые, значит, ну, можно сказать, похулили.
Угу. Угу.
Вот, и являет славу Божию. Даже вот уже когда. Получается, что при жизни он не совершал никаких подвигов, чудес видимых. А вот после уже того, как отошел ко Господу, вот с его тела начались чудеса. То есть слава Божия явилась в мир и приумножила эту славу в мире. И люди исправились какие-то.
Да, наверняка, конечно.
Покаялись в этом. Это самое главное.
Да, 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 такая вот скрытая святость. Вот так вот сидим с любимыми людьми за столом, а вот вдруг кто-то.
Как дуновение ветерка.
Да, точно. Такая тихая святость. Ну что ж, Артемий Веркерский монастырь стоит на реке Пиниге. А мы теперь отправляемся вместе с отцом Дмитрием Николаевым от Пиниги на другую реку, на Северную Двину, собственно, по следам непропавшей экспедиции на русский север. В рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», командиром которой был отец Дмитрий.
Хочешь на вечность взглянуть в проем оконный, поезжай, получи самый главный.
Ну что ж, дорогие друзья, едем.
Едем. Так, ну что ж, вопросы, да?
Ну, да. Сначала могу рассказать, что едем мы туда же.
То же самое место. Как
Конечно.
Называется это местечко?
Мы едем на Северную Двину, в село Николаевское, Верхнетоевского района, на реку Юмиш. Там нас ждет храм Святителя Николая,
так.
В котором мы работали летом два раза и не доделали то, что задумали. И нам было очень жалко это бросать, потому что зимой снег, холод, осенью дожди. И то, что мы не успели сделать, храм пострадает. Вот. Мы решили не допустить этого и отправились осенью. Раньше вот осенью мы не ездили.
Вот осенью. Какая была погода осенью? У нас в Москве дождь был, холодно. А там как было, как вы справлялись?
Наверное,
Север,
еще холоднее.
Да. Поэтому вы раньше осенью не ездили. Что погода такая вот, скажем, северная.
Но мы стали основательнее.
Так, что это значит? Вы приготовились? Так?
Мы стали серьезнее относиться к делу.
Ага.
Вот. И действительно, было то же самое там. И холодно. И дожди были.
Угу.
Дожди шли почти все время.
Как вы выжили?
Вы понимаете, мы выжили очень даже неплохо. И более того, когда начинали молиться, чтобы дождь переставал.
Здорово.
И знаете, там за день погода менялась по нескольку раз. И вот все намочит дождь, а мы же работаем на крыше, на самом верху. Скользко невероятно. То есть настоящие профессиональные плотники в такую погоду не работают. Но мы не профессиональные, поэтому мы многого не знаем. Так сказать, не пуганные еще.
Угу.
Вот, никто ничего не сломал себе на крыше, поэтому работали.
Угу. Что же вы успели сделать?
Да, вы работу закончили?
Да, мы закончили. Мы закончили, всю крышу перекрыли, верхнюю часть. И еще сверх того, мы еще сделали еще маленькую-маленькую крышу над барабаном, на котором должен быть купол, под крестом барабан. И еще самую маленькую крышу, тоже четырехскатную, мы сделали над столбом, к которому прикреплен крест. А на чердаке за вот эти там 90 лет, накопилось огромное количество помета птичьего.
Голуби.
Там и голуби, и вороньи гнезда, чего там только не было. Никто это никогда не убирал. Там часть, может быть, использовалась как утепление, какие-то опилочки, но сейчас это все было насквозь мокрое, и огромный вес давил сверху на потолок, потолок гнил.
Угу.
Поэтому мы это тоже убрали.
Угу.
Нам в этом помог, кстати, местный житель Алексей. Вот. Он плотник профессиональный.
Единственный профессиональный.
Профессиональный плотник, и он вот занимался вот этим, угу, с нашим другим Алексеем.
Угу.
Вы в прошлом эфире говорили, что дети вот убирают помет, с крыши выметают, а в этот раз...
Сюда детей нельзя никак. В этот раз ехали только проверенные, опытные,
ага,
люди.
То есть детей в этот раз не было вообще?
Не было вообще.
Но взрослые люди проложили путь для летних, наверное, путешествий, чтобы...
Да.
Потом учебный год же начался.
Да, да.
Я,
да,
хотел закончить с этим, ага, пометом.
Да.
Там было около 6 кубометров этого дела.
Ага.
И это было, ну, несколько тонн веса,
угу,
который давили на потолок.
Угу.
Сейчас там красота просто.
Чистота и красота.
Да.
Да, надо же, удивительно, вот какие удивительные помехи для того, чтобы храмы стояли.
А жили мы частично в палатках,
так,
некоторые люди, а некоторые люди в доме возле печки.
Угу.
Вот, я жил в палатке.
Угу.
Мы жили в палатках вчетвером.
Угу.
Все, у нас было 11 человек, вот, остальные жили в доме. Но в палатке было очень, даже, знаете, хорошо, хотя сначала очень холодно. Потому что и спальные мешки у нас оказались не совсем подготовленными. Вот. И одеваться надо было чуть-чуть потеплее.
Ага.
Но мы, в конце концов, приспособились, справились.
Ну вот те подростки, которые нас сейчас слушают, ребята, вот мотайте на ус, чтобы принять участие в такой экспедиции, надо уже тренироваться, можно готовиться, ходить в какие-нибудь осенние походы, проверять снаряжение, ну и вообще как-то вот присматриваться, кто чего стоит. А что за люди, вот, что за люди были в этой экспедиции? Вы же говорите, не профессионалы?
Да, я хотела вообще сказать о людях... Ну, показать спектр,
да,
профессий людей, которые ездят, вот, в нашу экспедицию.
Угу.
Общее дело, это вообще очень большая такая структура.
Ага.
И каждое лето выезжают, ну, сотни человек. Вот, я не знаю, как в других экспедициях. Вот, потому что я не имею полноты информации. Но вот в тех экспедициях, которые я возглавляю, я могу перечислить, какие люди бывали у нас.
Угу.
Это, во-первых, и школьники.
Так.
И студенты.
Так.
Студенты из МГУ, из МГИМО.
Угу.
Вот. А старшие офицеры МЧС.
Так.
Военнослужащие.
Угу.
А специалисты крупных компаний в области IT.
Ух ты.
Да.
Необычный круг такой.
Да, да, самый широкий.
Да, специалисты, угу, по инженерным коммуникациям.
Так.
Инженеры просто.
Так.
Юристы.
Ага.
Сотрудники нефтепромышленного комплекса, актеры, режиссеры, кинооператоры, сотрудники закрытых НИИ, помощники заместителей министров и сотрудники администрации президента.
Ну, то есть мы поняли, что там найдется в экспедиции место каждому.
И заметьте, ни одного плотника.
Ни одного плотника, точно.
Мы всему учимся на месте.
Угу.
Вот, может быть, это в чем-то неправильно, но те работы, которые мы делаем, они не реставрационные. Это мы можем позволить себе так поступать.
Угу. Задача просто сохранить от разрушения, от погодных явлений.
Да, ага. Ну, знаете как, там еще и служить надо в этом храме.
Угу.
Мы-то служим, и когда все дует со всех сторон, тоже не очень хорошо.
Угу.
Поэтому мы постарались все очень хорошо заделать.
Угу.
Вот вы сказали, что вам помогали местные жители в этот раз. А бывало ли такое, что они, наоборот, не хотели, чтобы вы работали?
Вы знаете, разные люди есть. Вот здесь нас ждут все время уже. За лето к нам так привыкли,
угу,
что ждут, когда мы еще приедем.
Угу.
И мы приезжаем, и они так рады, и идут к нам. А вы знаете, что ведь, чтобы туда попасть, в это место, нужно речку переезжать вброд.
Угу.
И летом мы переезжали вброд, у нас даже одна машина утонула.
Совсем?
Нет, конечно, не совсем, но получила этот гидроудар и вышла из строя.
Как вытаскивали?
Простите, это была целая отдельная история. Мы очень много времени потеряем, если будем. Я могу только сказать, что машина до сих пор не отремонтирована.
Да.
Вот, она добралась со многими приключениями до Москвы.
Ага.
Ну, и сейчас она уже на стадии, что и вот сейчас вот в ближайшую недельку она уже будет, будет хороша. Уже. Вот. А вот в осеннюю экспедицию мы даже не рискнули переезжать речку, потому что вода поднялась настолько, что ну, просто это невозможно. И там только один пешеходный мостик, и надо проходить, ну, километр, полтора, может быть, нести на себе все, все снаряжение, все для того, чтобы добраться до храма. Так вот, это расстояние бабушки каждый день переходили и шли к нам, чтобы угостить нас вот шаньгами. Пирожками. Шаньгами нас угощали на этом берегу. С того берега нам несли калачи, пироги, такие большие.
А как же так получилось, что храм отдельно от человеческого жилья? Это так исторически было?
Вы понимаете, там сейчас живут в двух домах только зимой.
То есть вымерла деревня, да?
Ведь когда храм этот вот строился, вот этот, на этом месте был сгоревший храм 17 века раньше. Это было огромное село. Огромное, богатое село. Больше 1000 дворов. Вот сейчас живут только два дома.
Хорошо.
А может быть, вот вы только работали, и все. Может быть, у вас досуг у костра был? Песни
хватало,
какие-нибудь пели?
Хватало времени на
вы
то,
знаете,
чтобы пообщаться.
Досуг у костра был какой? Мы стояли вокруг него.
Грелись
под дождем.
То одной стороной, то другой.
И грелись, да. Произошла страшная промашка. Мы недопоняли друг друга, понадеялись друг на друга, никто не взял гитару.
Ага.
Поэтому, ну, зато мы больше спали. И еще о людях, которые ездят в экспедицию. Я хотел бы ребятам рассказать об одном участнике нашей экспедиции осенней. Мне кажется, это будет очень полезно послушать. О том, это история о том, насколько все рядом. Это человек военнослужащий. И служит он в части в городе Санкт-Петербург. И его специальность – сапер-взрывник.
Офицер.
Он не офицер, но он постоянно в контакте вот с боеприпасами.
Значит, контрактник, наверное.
Да, контрактник. С боеприпасами, которые остались со времен Великой Отечественной войны. Постоянно происходят звонки от населения, поступают, что вот в огороде нашли, там нашли, сям нашли. И нужно ехать и это все разминировать. И представляете, он постоянно вот рискует так своей жизнью. То есть я хотел сказать вам, насколько близко война, несмотря на то, что прошло уже много лет.
Да, да, действительно. 75 лет тому назад, а вот смотри, земля продолжает отдавать вот это вот, да, а человек продолжает бороться.
Обезвреживать.
Да, обезвреживать.
А
бороться
человек на
с
войне,
войной,
получается,
да. Человек на
да.
войне. Так,
ну так что
хорошо.
Дай Бог ему здоровья, сил и веры, чтобы его служение проходило.
А как
благополучно.
Как бы вы определили, вот какой главный итог этой осенней экспедиции? Как бы вы сказали? Что как самый главный итог переживается? Она вообще завершена, экспедиция?
Экспедиция завершена, конечно. Вы знаете, вот я затрудняюсь сказать, какой итог главный. Но мы завершили консервацию фактически. То есть этот храм уже теперь будет еще стоять 10 лет точно. С ним не должно ничего произойти. И то мы на следующий год планируем туда тоже заехать, проведать, во-первых, людей, вот, послужить там. Еще найдем, что сделать. Там делать много чего есть. Но если нас будет много, то мы, возможно, расширимся и возьмем в нашу орбиту сразу весь район, может быть. У нас там есть такие планы.
Раз уж с местными жителями тоже отчасти задружились, они приходили на службу, когда храм уже ожил?
Вот, да, вы знаете, вот, если в первых двух экспедициях людей было много на службе местных, и многие люди крестились очень, как мы помним, в первую экспедицию 5 человек, в другую 25, то сейчас все разъехались, вся молодежь уехала, и остались уже люди, те, кто на зиму. Вот и все равно пришло 7 человек. Местных людей. Из них четверо. Те, которые летом крестились.
Получается, что это для них единственный храм, куда они могут дойти. Ближайший храм.
Ближайший, да. Uh-huh. Есть, конечно, и там еще один храм, куда они могут дойти. Uh-huh. Но вот это, ну, это, конечно, ближе, так сказать, с доставкой на дом.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем с командиром ряда экспедиций в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», клириком Московского храма святителя Митрофания Воронежского, священником, отцом Дмитрием Николаевым. Но тут вот задала Таня вопрос про песни, про досуг, и... Я хотела бы вот еще не такой ракурс, такую неожиданную тему, может быть, затронуть про музыку дальних дорог, потому что отец Дмитрий по первому образованию музыкант, и мы с вами слушали и в прошлой программе, и в этой фрагменты песни, которые им написаны, фильм, который имеет возрастную адресность 16+, то есть, ребята, вот для вас, для старших подростков, фильм «Живи», недавно вышедший, на такую острую проблему современного дня, проблему...
Ну, мое участие...
Небольшое.
В качестве композитора в этом фильме сильно преувеличено.
Но все-таки, ну, да, все-таки да. Оно есть.
Есть другие фильмы.
Да. Назовите.
Ну, это не предмет нашей сегодняшней беседы, хорошо, не будем отвлекаться.
Хорошо, тогда продолжаем не к экрану, да, а вот все-таки путь на русский север, который не близкий. И вот наверняка в дороге, пока вы едете, музыка какая-то звучит.
Конечно, звучат либо разговоры.
Так.
Вот. Либо музыка. Uh-huh. Все зависит от, конечно, вкусов тех, кто едет в машине. Вот в разных машинах может звучать совершенно разное.
Uh-huh.
Вот. Вот в этот раз мы ехали, мы, знаете, в одну сторону, почти ничего не слушали. Мы разговаривали, обсуждали, что будем делать. Вот. У нас в машине ехали две наши барышни, которые с нами были. А вот я им читал вслух книжку 30-го года о том, как не надо выходить замуж.
Как неправильно выходить замуж. Ну, а вот нас слушает достаточно много обычно ребят, подростков.
По поводу музыки, конечно. Я могу.
Плейлист от отца Дмитрия Николаева. Вот что бы вы... На что бы обратили внимание?
Я бы хотел... Знаете, это как раз такой случай, когда музыка может очень хорошо... дополнить то, что мы видим из окна.
Так.
И эти невероятные красоты, и просторы, вот эта широта огромная, она способствует тому, чтобы вот слушать какую-то, ну, может быть, определенную музыку. И я бы советовал, если вот в обычной нашей жизни, может быть, некогда послушать серьезную музыку, то я бы советовал в таких поездках это делать. И... Могу вот порекомендовать, может быть, даже мы послушаем сейчас немножко. Конечно, Баха. Бах, я бы его назвал, знаете, исихастом музыки. Если есть исихасты, вот, созерцатели. Вот, например, Андрей Рублев был, он тоже был исихаст.
Вот это слово нам надо ребятам пояснить.
В красках.
Вот что такое исихасты, ребята? Вы знаете, что это такое?
Не знаю.
Исихаст. Что это? Как это... объяснить ребятам?
Это зреть божественной энергии.
Да, тот, кто вот созерцает присутствие Божие в мире, да, исихаст, можно так сказать, да.
И Бах, он настоящий исихаст все-таки. Угу. Ну, может быть, я как-то перегибаю, но его связь его музыки с небом, она просто очевидна, неоспорима. И, наверное, никто больше настолько этой связи не приобрел в своем творчестве. Вот, и я предлагаю сейчас послушать фрагмент его хоральной прелюдии «Фа минор», которая звучала в фильме Андрея Тарковского «Солярис».
Да, кто-то, может быть, уже смотрел из ребят, особенно из старших. Так.
И эта музыка, она настолько пространственная, она очень подходит к тому, что мы видим из окна, находясь на русском севере.
Угу. Давайте послушаем.
Thank you.
Вот интересно, да, конечно, удивительная музыка Баха. И, наверное, не только она про русский север, да?
Конечно, конечно, не только. Вот. И она вообще не о русском севере.
Да, 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 совсем.
Но она все-таки о божественном. Угу. А на русском севере, как и в любом месте, Господь присутствует.
Угу. А вот интересно, что бы вы сказали о, например, современной музыке? Вот что бы можно было ребятам включить в свой плейлист? Слушали вы современную музыку?
Ну, разумеется. Знаете, у меня в этим летом было время. Я много ездил, и я слушал пластинки своих друзей, товарищей, которые вот сейчас уже имеют такую определенную известность. И вот пластинки были либо мне подарены, либо я их приобрел. Мне было очень интересно их слушать и видеть их, этих людей. И в этой музыке видеть их характеры, вот, их чаяния, переживания. И мне очень понравилось одно произведение одного пианиста, Жени Лебедева. Он относительно еще молодой человек. И вообще его становление джазовое, оно проходило на моих глазах, когда он еще учился в музыкальной школе. Но сейчас он уже уверенной поступью переходит в разряд мастеров настоящих. И у него не очень давно вышла пластинка Open Strings.
Переводим. Open Strings.
Открытый что-то. А вот Strings я не знаю, как перевести.
Скрипки.
Скрипки.
Скрипки, да? Струны, да.
Открытые струны. А вообще, ребята, имя Евгения Лебедева вам известно? Нет?
Я специально даже, можно сказать, о нем заговорил, чтобы ребята узнали об этом человеке, потому что это очень интересный музыкант. Он работает на стыке жанров, но, безусловно, его музыка, она по-настоящему джазовая. Угу. И хотя джаз – это американская музыка, но он это пропускает все через себя, и фактически он говорит джазовым языком, но как русский человек. Его музыка настолько же, то есть и американская, насколько и русская. Может uh-huh. быть, даже в большей степени русская.
Uh-huh.
Вот, поэтому я предлагаю послушать фрагмент его произведения, которое он исполняет со своими друзьями. Называется это произведение «Нет слез».
Uh-huh.
И оно тоже очень хорошо вписывается и в природу русского севера, и заставляет переживать вот за эту пустоту некогда очень населенного и богатого края. такая музыка.
Вот у нас с ребятами сложилось ощущение, что, во-первых, она очень русская, а во-вторых, совсем на джаз не похожа. Да? Правда?
Да.
Вот неожиданно, это такое открытие.
Просто
да?
Джаз – это очень, очень широкое понятие.
Угу.
И он тоже меняется, в общем-то.
Вот, джаз, да. А я люблю слушать там разные современные группы, например, даже не знаю.
Я люблю вот «Пересвет». Да, хор есть. «Пересвет». Очень его люблю, потому что он изначально основывался как церковный хор,
так.
И большинство их песен, они как бы духовные.
Так.
И мне очень нравится.
То есть в твоем
группа
плейлисте.
«Секрет».
Группа «Секрет», да. Это уже такая
развлекательная
такая, да?
В 87-м году была моя любимая группа.
Так, так.
Аба-группа, она не русская, зарубежная.
Да, тоже группа. Из нашего детства, из нашей юности.
Так. Джо Дассен, французский певец. Ага. Я люблю так иногда послушать.
Так.
И еще одна француженка, Заз, она современная.
Ага.
И я больше люблю ее как бы ранние песни.
Угу. Значит, вот Таня сказала про плейлист такой современный, как бы поп.
Ну, спектр музыки-то он очень широк.
А вот, чтобы из, например, наших...
Вы знаете, я вам расскажу одну историю. А вот... Она связана с такой музыкой, которая называется, в общем, тяжелый металлический рок.
Ой.
То есть heavy metal.
Так.
Да,
опасная музыка считается, да?
Ну, она такая вот специфическая, скажем так. Я никогда не был сторонником такой музыки.
Так. Угу.
Вот как раз вот сказала Татьяна, да, про группу «Секрет».
Угу.
Мне была ближе музыка такого жанра.
Вот это,
если говорить об отечественных исполнителях. Ага. А в те же самые годы, как раз в Советском Союзе, вот в heavy metal, так сказать, начинал вот процветать.
Так.
И была такая группа «Черный кофе».
Угу.
И у них есть одна песня, которая называется «Владимирская Русь».
Угу.
И в этой песне удивительный текст, который вообще попадает вот в наши экспедиции, просто великолепно. Этот текст написали не музыканты группы «Черный кофе», а написал Александр Шаганов, поэт-песенник, человек церковный,
uh-huh.
который написал большинство текстов к песням группы «Любэ», например. Его uh-huh. народ знает вот в этом амплуа.
Uh-huh.
И текст просто великолепный. Мы когда ехали из первой экспедиции этого сезона, в трех машинах мы, не сговариваясь, слушали именно эту песню «Владимирская Русь».
Угу.
Потому что вот это зрелище этого храма разрушенного, оно очень хорошо передано в этой песне. Я тоже хотел бы предложить фрагментик.
Небольшой.
Послушать,
не
да.
рекомендуем слушать тяжелый рок, особенно маленьким, да, нашим.
Нет, это
слушателям. Но вот
нашим ребятам совершенно незачем
да,
это,
что да? Что рекомендуют взрослые иногда, да?
Подрастут, да. Поговорим.
Угу.
Вот.
О том, что это такое да. за явление, в чем.
А
его...
сейчас давайте послушаем именно вот слова. И исполнители тоже очень постарались эти слова передать.
Угу. Спасибо.
Деревянные церкви Руси перекошены древние стены. Подойди и о многом спроси. В этих срубах есть сердце и вены.
Маленький куплет.
Да, небольшой фрагмент. И вот это вот даже, так сказать, скрежещущие гитары,
угу.
они очень, кстати, подчеркивают вот то состояние, в котором храмы сейчас пребывают.
Угу. Вроде тишина, а в то же время есть вот там некая напряженность.
В
да?
этом большое очень напряжение, угу. конечно.
Угу. Угу.
Вот про Русь сказали, я не сказала певицу Светлану Копылову, у которой да. тоже очень много песен про храмы разрушенные, ага. в частности, про отрока Артемия, про который мы сегодня говорили, у него тоже песни есть.
Вы знаете, не важно что даже петь люблю. Про храмы.
Ага.
Да.
Важно петь хорошую музыку, передавать состояние своей души. А если человек душу свою воспитывает в христианской вере, то все, что он будет делать, будет проявляться на его творчестве. И тогда слушающий обязательно это почувствует.
Спасибо, отец Дмитрий. Вот неожиданно, смотрите, как путешествие по русскому северу привело нас к музыке дорог. И, наверное, имеет смысл затеять еще разговор отдельный уже именно о музыке, о том, как живет человек в музыке, а музыка существует в человеке. Может быть, мы об этом еще поговорим, ребята. А, дорогие наши радиослушатели, вы готовьте вопросы на эту тему, думайте. Тут есть о чем поразмышлять. В музыке есть свои и удивительные, питательные, такие вот духоносные, да, ноты. Вот, а есть и ямы, и пропасти. Надо уметь не подходить к ним, а не свалиться туда. Вот мы сегодня с вами в программе «Детский час» слушали нашего гостя, священника отца Дмитрия Николаева, клирика Московского храма, святителя Митрофания Воронежского и командира ряда экспедиций проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Вели передачу Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Виктор Калашников, Татьяна Петливанная. Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.